следуй своему призванию. Еще раз благодарю за ваши молитвы и поддержку во время моего марафона в прошлые выходные. Знаете, накануне забега я чувствовал себя отлично. Я провел все тренировки, совершил длинные пробежки. После каждой пробежки я передавал данные со своих умных часов, время и дистанцию своему личному тренеру ChatGPT, и обратная связь всегда была очень хорошей. ChatGPT говорил: «Ты готов, у тебя будет отличный забег». Поэтому, приближаясь к прошлому воскресенью, я начал чувствовать больше уверенности, может быть, даже немного возгордился. Я подумал, может быть, я пробегу еще один марафон в этом году. ChatGPT, используя все мои беговые данные, предсказал, что я финиширую в забеге за 4 часа и 15 минут. Поэтому я начал забег с этой группой. В 9 часов стартовал марафон. Я держал темп со своей группой, но когда я пробежал отметку в 5 километров, я посмотрел на часы. Что-то было не так, потому что мои часы не показывали, что я пробежал 5 километров. Они показывали, что я пробежал 6,4 километра. В тот момент я понял, что мои умные часы были настроены неправильно. Я не очень хорош в математике, но я начал считать в уме, пока бежал. С этой новой информацией я понял, что моя самая длинная тренировка, 34 километра, на самом деле не была 34 километрами. Это было всего 27 километров, а это значит, что и мой темп был неверным. Из-за того, что мои часы были не калиброваны, я начал забег с группой, чей реальный темп был намного выше моего. Это привело к тому, что я потратил слишком много энергии в начале и не осталось сил к концу дистанции. Все из-за того, что мои часы были неправильно откалиброваны. Было нелегко, но я финишировал. Однако мое время оказалось не 4 часа и 15 минут, как предсказал ChatGPT, основанное на некалиброванных часах. Я объяснял это своему сыну на этой неделе, и он спросил меня, что значит «калибровать». Мне было трудно объяснить это, поэтому я решил найти правильное определение. Настроить что-либо так, чтобы это можно было использовать точно и правильно. Калибровать что-то значит настроить это так, чтобы оно могло функционировать на самом высоком уровне, так, как оно было задумано. Возвращаясь к посланию к Ефесянам, я хочу, чтобы вы задумались об этой идее калибровки в контексте христианской жизни. Поэтому, пожалуйста, откройте свои Библии на 4 главе Ефесянам. Здесь Павел собирается сделать переход в начале 4 главы. Как я говорил в первую неделю, когда мы начали изучать послание к Ефесянам, апостол Павел часто начинает свои послания с богословия, а затем объясняет, как применять это богословие в нашей повседневной жизни. Сначала он говорит нам «почему», а потом говорит «как». 4 глава, 1 стих. «Итак, я, узник в Господе, умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны». Помните, Павел находится в тюрьме, когда пишет это послание. Не потому, что он был вором или преступником, а из-за своей верной проповеди Евангелия Иисуса Христа. И он говорит «итак». Он делает переход. Другими словами, он говорит, что на основании всего, что я сказал раньше, в предыдущих главах, теперь вот так следует вам жить. Что он сказал в главах с 1 по 3? Каково было богословие? В первых трех главах мы увидели, что мы были избраны Богом прежде основания мира к хвале славной благодати Бога, что мы искуплены кровью Агнца и Иисуса Христа. При спасении мы были запечатлены Святым Духом, который дает нам мудрость и открывает глаза нашего сердца, и через которого у нас есть надежда и сила, что когда-то мы были мертвы по преступлениям нашим, но Бог, богатый милостью и любовью, спас нас по благодати через веру во Христа и приготовил для нас добрые дела, что через Иисуса Христа мы все являемся гражданами Царства Небесного, и что мы можем познать, как велика, как долгова и как глубока любовь Отца к нам. Павел говорит: «Поэтому, потому что все это удивительная истина, теперь живите достойно вашего призвания». Важно увидеть, как развивается мысль здесь. Павел не говорит: «Старайтесь быть тем, кем вы не являетесь». Он говорит совершенно противоположное. Он говорит: «Будьте теми, кем вы уже являетесь. Вы были избраны Богом, так живите соответственно. По благодати вы спасены, так живите соответственно. Бог явил вам милость, так живите соответственно. Вы призваны Богом, так живите согласно этому призванию». Или, используя слово, которое не выходит у меня из головы всю неделю, «калибруйте». Настраивайте свою жизнь так, как Бог предназначил вам жить. Нет смысла размышлять обо всех удивительных истинах из первых трех глав, а затем жить жизнью, которая этого не отражает. Это не имеет смысла. Вместо этого Павел говорит: «Калибруйте». Живите так, чтобы ваша жизнь точно отражала все эти удивительные истины из первых трех глав. Итак, как это сделать? Как поступать достойно своего призвания? Рад, что вы спросили. 2. Со всяким смирением и кротостью, с долготерпением, снисходя друг к другу, с любовью. 3. Стараясь сохранять единство Духа в союзе мира. Павел уже говорил об этом ранее, во 2 и 3 главах, о том, как Христос разрушил стены, разделяющие страны и культуры. Мы — одно во Христе. Мы едины благодаря кресту и воскресению. Мы не создаем единство. Оно уже создано Святым Духом. Вместо этого мы стараемся сохранять единство Духа. Единство — это то, что требует постоянного поддержания. Это не как часы, которые просто заводишь, и они идут сами по себе. Нет, это больше похоже на сад. За садом нужен уход. Сад нуждается во внимании. Кто-то должен заметить, что растение нуждается в поливе или обрезке. Если этого не делать, весь сад зарастит и превратится в беспорядок. Точно так же мы должны усердно поддерживать единство церкви. Если мы этого не делаем, то конфликты могут усугубиться, разделение может углубиться, и все превратится в хаос. Итак, как же нам сохранять единство? Думаю, Павел дает нам рецепт во 2 стихе. Со смирением, кротостью, долготерпением и снисходя друг к другу с любовью. Если двое в церкви находятся в конфликте, но обладают этими четырьмя качествами, тогда возможно все. Прощение, примирение будут для них легкими. Но давайте представим противоположную ситуацию. Двое людей в церкви находятся в конфликте, но вместо смирения у них гордость, вместо кротости — резкость, вместо терпения — раздражение. А вместо того, чтобы снисходить друг к другу с любовью, у них настрой в духе «я с ним закончил» или «я с ней больше не хочу ничего иметь». Насколько велика вероятность, что при таком отношении они смогут простить и примириться? Почти нулевая. Что же разделяет церкви? Мы могли бы перечислить многое. Первое. Разногласия по поводу музыки для поклонения или стиля богослужения. Второе. Борьба за власть и конфликты в руководстве. Третье. Сплетни. Четвертое. Гордость. Пятое. Разногласия по доктрине. Об этом позже. И этот список можно было бы продолжить. Проблема в церквях заключается в том, что мы склонны придавать этим вещам духовное значение и думать: «Ну, Бог на моей стороне, а не на их. Я вообще не уверен, что этот человек действительно христианин». В то же время дьявол улыбается и хлопает в ладоши, говоря: «Продолжайте». В В церкви будут конфликты, будут разногласия, будут разные мнения. Это нормально. Важно то, как вы справляетесь с этими вещами. Именно это все меняет. Поэтому позвольте задать вам первый вопрос этим утром. Вы человек, который объединяет людей? Или вы человек, который их разделяет? Вы человек, который ропщет и жалуется? Или вы смиренный и терпеливый человек? Вы агрессивны или мягки? Стараетесь ли вы искать в людях хорошее, или вы всегда видите только недостатки? Вот хороший тест. Когда вы в последний раз говорили кому-то «прости»? Когда вы в последний раз просили у кого-то прощения? Если не помните, возможно, стоит посмотреть на себя в зеркало. Старайтесь хранить единство церкви. За это единство нужно бороться. Но давайте вернемся к доктрине. Как далеко мы должны заходить, чтобы сохранить единство? Означает ли это, что мы должны идти на компромисс в некоторых своих убеждениях ради сохранения мира? 4. Одно тело и один дух. Как вы и были призваны к одной надежде вашего призвания. 5. Один Господь, одна вера, одно крещение. 6. Один Бог и Отец всех, который над всеми и через всех и во всех нас. В этих стихах мы видим основание нашего единства. В этом отрывке слово «один» встречается 7 раз. Одно тело, один дух, одна надежда, один Господь, одна вера, одно крещение, один Бог и Отец всех. 1-1, 1-1-1, 1-1. Сохранять единство не означает идти на компромисс с нашими убеждениями. Именно эти основные убеждения объединяют нас. Одно тело — это Церковь. Один Дух — это Святой Дух, который живет в нас. Одна надежда — это не какая-то слабая надежда, которая говорит «может быть, а может и нет». Это уверенная надежда, которую мы имеем во Христе. Один Господь — это Иисус. Одна вера. Сегодня в мире много религий, но Павел написал, что есть только одна вера. Иисус сказал: «Я есть путь, истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Одно крещение. Павел мог говорить о крещении Святым Духом во время спасения или о водном крещении, внешнем знаке того, что человек верит. Но в любом случае мы крещены во Христа. И, наконец, один Бог, всемогущий, превосходящий Бог, который над всеми. Единство во Христе не означает, что мы всегда будем соглашаться во всем. Особенно в такой церкви, как Евангельская Церковь, где мы пришли из разных культур и имеем разный церковный опыт. Единство во Христе не означает, что мы всегда будем соглашаться друг с другом, но это значит, что мы согласны в главном. Как сказано на сайте нашей церкви, мы верим, что Библия — вдохновенное, авторитетное Слово Божье. Мы верим, что есть один Бог, вечно существующий в трех лицах — Отец, Сын и Святой Дух. Мы верим в божественность Христа, Его рождение от Девы, Его безгрешную жизнь, Его смерть на кресте за наши грехи, а также в Его воскресение и возвращение. Мы верим, что все люди по природе своей являются грешниками и осуждены Богом. Мы верим, что Бог в Своей благодати обеспечил спасение для всех, кто призывает Его. Именно это объединяет нас. Но после разговора о единстве Павел далее говорит о нашем разнообразии. 7. Каждому из нас дана благодать по мере дара Христова. Мы уже видели, что тема благодати занимает в послании к Ефесянам важное место. Но здесь Павел говорит не о спасающей благодати, а о благодати для служения. В других местах Писания о духовных дарах говорится в таком же ключе. Эти дары — это то, что Иисус дарует нам. Это не то, что ты должен приобрести сам. Итак, мы одно, но все мы разные — это замысел Бога. Бог создал Церковь такой, Бог специально сделал нас разными. В первом послании к Коринфянам, глава 12, Павел говорит, что есть множество частей, но одно тело. И это логично, не так ли? Если бы мы все были только рукой, сколько бы мы смогли сделать? Немного. Но Бог расположил члены тела так, как сам захотел. Это значит, что существует определенный способ, по которому мы все соединяемся и функционируем вместе. Существует способ, при котором твои дары дополняют дары всей церкви. Тебе есть что дать, тебе есть что привнести. И это так же ценно, как и то, что приносит любой другой человек в этой церкви. Чтобы проиллюстрировать свою мысль, Павел возвращается и цитирует Ветхий Завет. 8. Поэтому сказано, восходя на высоту, он пленил плен и дал дары человекам. 9. А что значит восходил, если не то, что он и не сходил прежде, в преисподние места земли? 10. Тот, кто нисшел, есть тот же, кто и вошел превыше всех небес, дабы наполнить все. Здесь Павел цитирует 68-й Псалом, 18. Это Псалом победы и триумфа. Но Павел изменяет одно слово в этом псалме. В 68-м псалме победоносный Господь принимает дары от людей. Но в 8-м стихе Павел говорит, что он дал дары людям. Другими словами, тогда было принято, чтобы победивший царь получал дары от народа в честь своего триумфа. Но Павел говорит, что когда Иисус сошел, когда он пришел на землю, где умер на кресте, но одержал победу над грехом и смертью однажды и навсегда через воскресение. И когда Иисус вознесся обратно на небеса, Иисус не принимал дары от людей, как сказано в псалме. Наоборот, Он дал дары людям, то есть нам. Так какие же дары Он дал? 11. И Он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями. Сначала Павел говорит о духовных лидерах в церкви, которых Христос дал нам. Апостолы, пророки, евангелисты, пастыри и учителя. Сейчас ведутся споры о двух первых служениях, апостолах и пророках. Существуют ли они еще в церкви сегодня, или их служение прекратилось после смерти первых апостолов? Павел сказал ранее, во второй главе, стихи с 19 по 21. 19. «Итак вы уже не чужие и не пришельцы, а сограждане святым и свои Богу». 20. «Бывшие утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем». 21. «На котором все здание, слагаясь стройно, возрастает в святой храм в Господе». Поэтому я бы сказал, что в некотором смысле Бог использовал апостолов и пророков в ранней церкви совершенно особенным образом, который сегодня невозможно воспроизвести. Был заложен фундамент. Бог использовал этих людей, чтобы дать нам Писание Нового Завета и основать первую церковь. Так что я бы сказал, что это было уникально и не может быть повторено. Но если мы имеем в виду апостолов, в смысле тех, кто был послан, а именно это и означает слово «апостол», и если мы имеем в виду пророков, как обладающих духовным даром пророчества, о котором говорится в первом послании к Коринфянам, то я бы сказал, что это по-прежнему существует сегодня. Другими словами, меня послали основать церковь здесь, в Польше, но я бы не сказал, что моя роль такая же, как у апостола Петра, Иоанна, Павла или других апостолов, которых Бог использовал для написания Нового Завета. И вот что я хотел бы сказать об этих двух словах и любых других титулках. Будьте осторожны, следуя за кем-то только потому, что у него есть титул. Каждый может дать себе любой титул. Сам по себе титул еще не означает, что Господь дал этому человеку это служение. Особенно в наши дни Инстаграм и Ютуб. Очень легко встретить подобные образы. Сначала изображение пророка, затем апостола, потом доктора. Я сделал эти за 2 минуты. ChatGPT уже знал, какой текст нужно вставить. первое пробуждение и сила. Зажги свою веру, огонь, свежее движение духа, твой прорыв близко. Второе. Мечты, устремленные к небу, на фоне частного самолета. Третье. Титулы могут впечатлять людей в академической среде. Я не доктор, но на этой картинке выгляжу так, будто знаю, о чем говорю. Смысл в том, что любой может дать себе титул, любой может сделать классную графику для Инстаграм. Но если ты не знаешь этого человека, будь очень осторожен, прежде чем давать ему какую-либо власть в своей жизни. Не возлагай свою надежду на человека или красивый титул. Возлагай свою надежду на Иисуса Христа. И позвольте мне сказать еще одну вещь. Пожалуйста, вернитесь к изображению с огнем и львами. Знаете, о чем я думаю, когда вижу что-то подобное? Я думаю о лотерее. Что такое лотерея? Лотерея продает вам идею легкого пути. Лотерея внушает мысль, что не нужно много работать и откладывать деньги, чтобы разбогатеть. Можно быстро разбогатеть, купив лотерейный билет. Знаете, кто покупает больше всего лотерейных билетов? Думаете, это богатые люди? Нет. Они тяжело трудились, чтобы заработать свои деньги, поэтому не хотят тратить их зря. Лучшие клиенты для лотереи – это бедные люди. Они ищут короткий путь. Но, к сожалению, лотерея оставляет их бедными. Она обещает возможность быстро разбогатеть. Но для большинства людей, играющих в лотерею, все заканчивается тем, что они тратят последние деньги на билеты. Это изображение напоминает мне лотерею, потому что оно пытается предложить духовный короткий путь. Приди за своим прорывом. Приди и получи этот огонь и силу. Приди и получи успех, к которому стремишься. Как вы думаете, духовно зрелые люди поведутся на это? Нет. Потому что они знают, что в Царстве Небесном нет коротких путей. Духовные плоды требуют времени, чтобы вырасти. Следование за Иисусом — это путь, а не быстрый полет. Но знаете, какие люди втягиваются во все это? К сожалению, те, кто менее духовно зрел, кто находится в отчаянии, кто ищет легкий путь. Но в Царстве Небесном нет коротких путей. Иисус сказал: «Если хочешь быть моим учеником, отвергни себя, возьми крест свой и следуй за мной». Иисус не говорил бегать за огнем, свежими движениями или за своим прорывом. Он сказал: «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Не возлагай свою надежду на большие события, красивые титулы или людей, предлагающих духовные короткие пути. Возлагай свою надежду на Господа. Павел также упоминает евангелистов, людей, которые делятся благой вестью с другими. И он говорит о пасторах и учителях. Некоторые считают, что это две разные должности, а некоторые говорят, что это должно быть пастор-учитель, из-за союза, который использует Павел. В любом случае, они тесно связаны. Слово «пастор» связано со словом «пастух». Хороший пастух заботится о своих овцах и присматривает за ними. Именно так пастор должен вести народ церкви. Я помню, как, когда я учился в семинарии, я спрашивал некоторых своих однокурсников, каким служением они хотели бы заниматься после окончания учебы. И я помню, как один из моих друзей сказал, что он хотел бы быть пастором-учителем в большой церкви. Иными словами, он хотел бы каждую неделю выступать на сцене и проповедовать, но не хотел бы встречаться с членами церкви в течение недели. Я сказал ему, что это безумие. Во-первых, ни одна крупная церковь не возьмет на работу 25-летнего человека как главного проповедника. Во-вторых, почему церкви вообще должно быть важно то, что ты говоришь, если тебе не важны они сами? Обучение и пасторство всегда идут рука об руку. Я знаю, что некоторые из вас выросли в церквях, где у вас не было возможности пообщаться с пастором, или он был недоступен. Пастор был скорее как король, чем как служитель. Мне жаль. Я просто не вижу такого примера в Новом Завете. Образ, который дает нам здесь Павел, это образ пастуха, а не царя. Для меня две самые важные вещи, которые я делаю на протяжении недели, это учить или проповедовать, а также ходить рядом с вами и молиться вместе. Я готов мириться с тем, что могу быть не очень хорош в других частях своей работы. Но именно этим двум вещам, пасторству и обучению, я хочу посвящать большую часть своего времени. Итак, мы видим эти служения: апостолы, пророки, евангелисты, пастыри и учителя. И что же они должны делать, чтобы помочь вам? Должны ли они помогать вам разжечь этот огонь, получить свежее движение или прорыв? 12. Чтобы приготовить святых к делу служения, для созидания тела Христова. 13. Доколе все придем в единство веры и познание Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова. Павел не говорит ничего о новом огне, новых движениях или о получении прорыва. В чем состоит задача руководства церкви? Здесь сказано, что их задача — помочь вам быть оснащенными для дела служения, чтобы вы могли созидать церковь, быть едиными в вере и познании, а также становиться духовно зрелыми. Это происходит разными способами. Безусловно, это включает в себя обучение, как я делаю сейчас. Но это может быть также изучение Библии, конференция или общение один на один. Обучение может принимать разные формы. Но это также означает предоставление возможностей для служения в церкви. Оснащение — это не только приобретение знаний, но и применение этих знаний на практике, чтобы служить. Служить Богу и служить народу Божьему. Другими словами, дело служения совершается не только руководителями и сотрудниками церкви. Павел говорит, что это задача всей церкви, у каждого есть дар, и каждый должен использовать свой дар для назидания церкви. Иными словами, речь не о том, чтобы вы получали этот огонь, это движение или этот прорыв. Речь о том, чтобы вы отдавали, были оснащены для служения и назидания церкви. Мой второй вопрос этим утром. Второй. Являетесь ли вы потребителем или соработником? Как вы служите Церкви Божией здесь? Только ли вы принимаете или также служите и отдаете? Есть много способов служить в церкви. Может быть, вы здесь сегодня и не знаете, в чем ваш дар. Это нормально. Мы будем рады помочь вам открыть этот дар. Суть в том, что вы нам нужны. Без вас мы не полны. Нам нужно, чтобы вы помогли созидать это тело Христово, чтобы мы могли стать зрелыми. 14. Чтобы мы больше не были детьми, колеблющимися и увлекаемыми всяким ветром учения, по лукавству людей, по хитрому искусству обольщения. Какова противоположность зрелости? Инфантильность, незрелость в вере. Павел приводит нам этот образ, качающийся на волнах и ветре различных учений и обманов. Если вы когда-либо были в воде при сильном ветре и больших волнах, это пугает. Вы будете хвататься за все, что только можно, чтобы удержаться. Вот такой здесь образ. Это тот, кто не утвержден в истине, поэтому легко увлекается ложным учением. Это не помогает, и тогда он хватается за что-то еще, и это снова ложное учение. Туда-сюда, туда-сюда, от одного направления к другому. Павел говорит: «Вырастайте, не будьте такими, оборудуйтесь, возрастайте в познании Христа, и тогда сможете различать истину, когда появится ложное учение». 15. Но истинную любовь, все возвращая в того, который есть глава Христос, 16. Из которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимоскрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена, получает приращение для созидания самого себя в любви. Мы призваны познавать истину, и мы также призваны говорить истину. Но некоторые христиане очень хорошо говорят истину, но не справляются со второй частью – говорить истину в любви. Другими словами, Богу важно не только то, что вы говорите, но и то, как вы это говорите. Ему важно оформление, упаковка ваших слов. Позвольте спросить вас, третье, говорите ли вы истину, или вы говорите истину с любовью? Кто угодно может просто сказать правду, но чтобы говорить истину с любовью, нужна зрелость, нужна мудрость, нужна молитва. И когда мы поступаем так, мы дарим человеку подарок, который может помочь ему вырасти и достичь зрелости. Павел снова возвращается к этому образу церкви как тело, где Христос — глава. И когда тело растет и оснащено, оно становится сильнее и работает так, как Бог задумал. После пробежки на прошлых выходных у меня сильно болела лопатка, поэтому я прошел сеанс физиотерапии на 4-м этаже. Физиотерапевт объяснил мне, как все в теле взаимосвязано, и что если слишком сильно нагружать одну часть, это создает напряжение в других частях тела. Я сказал ему, что не являюсь физиотерапевтом, но Библия говорит то же самое. Если какая-то часть неактивна, другим частям приходится компенсировать, что может привести к чрезмерному напряжению на эти части. Таким же образом, Бог создал церковь как тело. Все части должны работать вместе, чтобы тело достигло своего полного потенциала. Я почти уверен, что физиотерапевт не ожидал, что у него в тот день будет библейский урок. Но он согласился. Для того, чтобы тело функционировало на полную мощность, нужно, чтобы все части работали вместе. Последний вопрос. 4. Ходите ли вы достойно звания, которым вы призваны во Христе? Живете ли вы так, как будто Бог избрал вас? Живете ли вы так, как будто вы спасены по благодати через веру? Как у вас с калибровкой? Живете ли вы свою жизнь так, как Бог задумал для вас? Знаете, замечательная вещь с этими часами. Когда я понял, что они были не откалиброваны, оказалось очень легко это исправить. Вчера я пошел на пробежку, и они отлично сработали. Расстояние было точным, темп был точным, и когда я знал, что бегу в соответствии с истиной, я на самом деле получил от этого удовольствие, чего не мог сказать о прошлой воскресной пробежке. Ходите достойно звания, которым вы призваны во Христе. Будьте теми, кем вы уже являетесь, чтобы как церковь, как тело Христово, мы могли продолжать возрастать и укрепляться в любви. Конец проповеди.